Меня интересует, нашел ли он вас. И так я до сего времени не могу забыть тех страшных ужасов, какие мы пережили в период оккупации. Никак не верится, что остались живы. Я очень рада, что вы живы, и дочь ваша жива и здорова. Мой муж погиб в бою за социалистическую родину в ноябре 1942 года и похоронен в городе Сочи. Брат тоже убит. Единственное утешение, что Красная Армия быстро движется вперед. Работаю врачом в районной амбулатории. Всего вам наилучшего. Погребная. Все же Клава ушла из лазарета. Сама. Во время ночного дежурства надо было сделать укол больной. Клава не сумела это сделать. Больная умерла. Медсестры обвинили Клаву в этой смерти. Погребная защитила ее, заявив, что больную нельзя было спасти. После этого Клава решила уйти. Все три медсестры ее не любили. Вместо ухода за больными они напропалую гуляли с немецкими офицерами. Посреди дня за ними приезжали на машинах, на мотоциклах. Никакие Клавины уговоры не действовали. «Мы не с немцами гуляем, а с мужиками», — говорили они. «Вреда никому, а нам польза». «Наше дело молодое», — говорили они, — «незамужнее. Мы тебя не трогаем, и ты нас не зацепляй». «Завидуешь», — говорили они. На тебя такую, конечно, не польстятся. А у одной из них образовалась настоящая любовь с немецким капитаном. Ничего подобного Клава принять не могла. Называя их последними тварями, грозила, ругала. И опять же девки эти, не любя ее, понимали ее ненависть, не каялись, но и не мстили ей. И когда Клава уходила, по-своему хотели помочь, устроить ее в немецкий госпиталь, где дадут паек, по крайней мере, она спасется от голода. Обещали рекомендовать ее через своих дружков. Нервы у Клавы не выдержали. Кажется, впервые за время своих мытарств она сорвалась, затопала ногами, иступленно закричала, подняв кулаки. «Побираться пойду и сдохну, а фашистскую сволочь лечить не буду». Стрелять их, а не лечить, стрелять всех фашистов, душить и раненых душить буду. Вопила на весь лазарет и такое, что за годы оккупации разучились произносить даже шепотом. Голос ее гремел, вырывался в распахнутые окна, на улицу, запруженную военными грузовиками. В кабинете врача все заткнули уши, зажмурились, не зная, что делать с этой бешеной. Испуг окружающих подхлестывал Клаву. Вкус слов запретных, потаенных, опьянял. Она кричала, наслаждаясь своей пусть минутной, безоглядной свободой, и злорадство владело ею и торжество. «Прекратите, иначе я сообщу про вас в комендатуру», — сказала старшая сестра. «Вас не просто заберут, вы понимаете это? Еще бы, да только вы не сообщите. Это почему же?» Клава вдруг успокоилась, посмотрела на нее с жалостью. «А как вы тогда?» «Жить будете». Она знала, что втайне они ненавидят фашизм. Ей хотелось вызвать эту ненависть наружу, хотя бы тем, чтобы заставить думать о будущем, том будущем, которое надвигается, вместе с грохотом бомбежек, с надеждой, с освобождением, справедливостью, возмездием. Папка, набитая письмами, справками, характеристиками, отзывами. Часть из них — документы, которые Клавдия Денисовна вынуждена была собирать в 1948-49 годах, когда ее исключили из партии, и она писала протесты в парткомиссию, в ЦК, собирала материалы, свидетельства, чтобы как-то опровергнуть нелепую формулировку обвинения. «Недостойное поведение, товарищ Вилор», которая выразилась в том, что сообщила в гестапо свою принадлежность к партии и службу в Красной Армии. Ее товарищи возмущались несправедливостью. Протестовали смело, писали, как коммунист, заявляю, что с товарищем Вилор поступили жестоко, исключив ее из партии, тогда как она заслуживает награды и уважения за свой подвиг. Вера Великая писала. «Вилор, К.Д., достойна высокой правительственной награды, она проливала кровь за родину, вела себя всегда как настоящий коммунист, политрук. Вместо наград были письма людей.